Два слова: паломничество и туризм. Как вы относитесь к ним и как бы насколько они сочетаются в вашем представлении?
На мой взгляд, эти два слова выражают по существу два мировоззрения. Одно из них, которое смотрит на человека и на цель человеческой деятельности, и на цель человеческой жизни с точки зрения вечности, если хотите, скажу по-латыни, subspecie eternitatis, то есть рассматривает человека как существо неограниченное только этим земным бытием, а для которого это временное существование является только предварительной фазой его жизни, является своего рода экзаменом для последующей жизни. И поэтому задача всего того, что он делает, что он думает, что он творит, что осуществляет, задача заключается в том, чтобы сделать себя, насколько это возможно, человеком с большой буквы. Я выражаюсь такими доступными, надеюсь, для большинства людей словами. Что это означает? Это означает прежде всего то, что у всех на устах. То есть сделать человека сделать человека духовным, то есть тем, содержание которого, естественно, превышает тот обычный уровень жизни, в котором он находится. Что это предполагает? Пожалуй, лучше всего это можно выразить для широкого круга людей словами, может быть, Антона Павловича Чехова, который как-то однажды хорошо сказал: «У человека все должно быть прекрасно. И мысли, и чувства, и желания, и лицо, и руки, и так далее. Человек – это существо, призванное к красоте. На самом деле, в тех условиях, в которых мы находимся, мы этого не видим. Мы видим очень много порочного, очень много ужасного, иногда преступного, несовершенного, болезненного. Причем эта болезненность проявляется не только тогда, когда мы видим психические и физические заболевания, а в гораздо большей степени – нас ранит, когда мы видим эти болезни нравственные и духовные. Так вот, паломничество, если хотите, как понятие, как термин, оно выражает ту деятельность человека, которая направлена на усовершенствование личности, на его духовное развитие, духовное становление как таковое. Проще сказать, это понятие носит религиозный характер. Поэтому паломничество мы называем те путешествия людей, которые связаны с поклонением святыням. Причем задача его заключается не в том, чтобы просто посетить святые места. Совсем не в этом, чтобы посетить. На этих святых местах бывают, знаете ли, и мухи, и насекомые, и кто угодно. И человек тогда бы ничем не отличался от них. Задача совсем в другом, что воспоминания об этих святынях, сопоставление, если хотите, своей жизни с теми святынями, которые человек здесь воспоминает и представляет себе, дает возможность ему еще раз убедиться как в своем недостаточном духовном уровне, так и поднять глаза к тому идеалу, к которому он стремится. Таким образом, паломничество имеет вектор всегда духовный и всегда призывает сознательно или подсознательно, но призывает человека к росту духовному, к чистоте души. Еще раз говорю, как прекрасны эти слова Чехова: у человека все должно быть прекрасно, и чувства, и мысли, и желания, подумайте только. Так вот, в этом, если хотите, существо паломничества. Оно исходит из чего? Поскольку вы спрашиваете христианина и православного, то я отвечу вам именно с этой точки зрения. Оно исходит из христианского утверждения о том, что человек тебя ожидает вечная жизнь. Причем не какая-нибудь вечная жизнь, а ты призван быть богоподобным существом. Бог по определению есть красота, мудрость, святость и так далее. Вот к чему призван человек. Ты в творении задан, в твоих руках эту заданность осуществить. Вот такова идея паломничества, как такового. Если теперь мы обратимся к туризму, то в крайней его форме, в форме в той, которая стоит, я бы сказал, на противоположном полюсе по отношению к паломничеству. Я это подчеркиваю, поскольку сразу скажу, что туризм может очень приближаться к паломничеству. Иногда может совсем даже с ним смыкаться. Но об этом скажем позднее. А сейчас я просто хочу сказать, что туризм в своей крайней полярной форме по сравнению с паломничеством, он ориентирует человека на совершенно другие ценности, на другие цели. Искание чего? Развлечений, наслаждений, чего-то интересного. Римляне в свое время, когда была Римская империя, и когда император выезжал на улицы Рима, то они кричали изо всей своей мочи «Панам et circenses» – «Хлеба и зрелищ». Что еще нужен человеку? Человеку какому? Тот, который потерял совершенно понятие о том, что за этим потолком еще есть целый мир. Наш мир не ограничен этим трехмерным пространством. Там целый открывается мир. Мир, в котором нет времени, то есть который является вечным. Для человека, потерявшего эту идею вечности, а следовательно и идею ценности личности как таковой, для него, кроме хлеба и зрелищ, ничего не нужно. И вот в своей крайней форме туризм часто превращается именно в ту деятельность человека, когда он ничего другого не ищет. Хлеб уже есть, коли он уже турист. Он уже имеет все. В этом плане он уже обеспечен. Теперь остается зрелище. И он ищет этих зрелищ. И носится человек по свету. Здесь мы можем, трое Сергия Лаври, наблюдать изумительные картины. Когда приходят на костылях, везут на колясках, крутят головами во все стороны, ищут чего-то. Что ищут, интересно? Что ищут? Хорошо, если человек ищет таких впечатлений, которые в его душе вызовут соответствующий святой резонанс. Увы, многие ищут просто развлечения. Ты был в Тадж-Махале? Да-да, о, да. Ты был в Нотр-Даме? Ну да. Ты потом видел Ареопах? Да. И так далее, и так тому подобное. Бедный человек смотрит сны. Увидел, посмотрел, отошел и остался сон. Очень часто смутный, большую часть ничего не дающий. Да, и вот ищет, 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 пока не положит его в гроб. Мне кажется, что деятельность каждого человека должна быть осмысленной. Осмысленной. Что бы он ни делал, он должен помнить о том, а ради чего я это делаю. И когда на вопрос отвечают на вопрос о том, ради чего вы посещаете те или другие места, что вы ищете? Приобщение к культуре. Хороший ответ. Только невольный вопрос. А ради чего вы приобщаетесь к культуре? С какой целью? Ведь нельзя же приобщиться к тому, чтобы потерять. Со смертью уже все кончается. Мне кажется, туризм ставит перед человеком громадный вопрос. Человек, зачем ты живешь и для чего ты все это делаешь? Паломничество понимает, а туризм? Так вот, тут два мировоззрения, оказывается. И в туризме, в подсознании, лежит мировоззрение другое. Нет вечности. Я не думаю о вечности и думать не хочу. Как-то уже в этом году по радио была интересная передача. Психолог-врач и корреспондент. Корреспондент спрашивает этого психолога-врача, женщину, вот как вы полагаете, сейчас подростки очень интересуются проблемой смысла жизни. Как нужно относиться к этому? По радио несется вопль ужаса. Ни в коем случае этой мысли не должно у них присутствовать. Это надо выбить их из головы. Они могут уйти в секты. Какой ужас! Самый главный вопрос для человека – зачем я живу и для чего я живу – нужно выбить из головы. Вы понимаете, что за этим стоит? За этим стоит ничто иное, как низведение человека на уровень животного. Животное, да, не думает. Там нет вопроса о смысле жизни. Там один только вопрос. Хлеба? Хлеба. Ну, зрелище. Думаю, что у них, может, и этого нет. Но зрелище в этом контексте ничуть не выше хлеба. Человек, который не думает о смысле своей жизни, о конечном смысле, что это за человек? Это животное. В подсознании тут стоит не что иное, как атеистическое утверждение. Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Бери отсюда, из этой жизни, все. И он пытается что-то взять и не знает, что взять-то. Желудок-то один. А всего сколько ни смотри, не посмотришь. А посмотрев, все равно забудешь. Вот в своих крайних выражениях, что представляет собою эти два понятия – паломничество и туризм. Но они могут приближаться очень друг к другу. Паломничество – деградируя, туризм – напротив, возвышаясь. Могут быть и паломники, которые превратятся, легко могут превратиться в туристов. Да, они посещают, кажется, святые места, но им до этой святыни очень мало дела. Они тоже едут туда, чтобы только поглазеть, посмотреть, отметиться, рассказать, и больше ничего. Нет никаких религиозных интересов. Сейчас довольно много таких паломников в кавычках. И напротив, есть и туристы, которые как раз едут для того, чтобы познакомиться с тем, что на нашем языке называется культурными ценностями и подчас религиозными ценностями. И люди подходят к этим ценностям не просто ради того, чтобы посмотреть или, скажу, поглазеть. Нет. Они смотрят вдумчиво на это. Они в тех картинах, которые наблюдают, ищут смысла. В тех иконах, которые они видят, они невольно видят то, о чем говорит религия. И для очень многих, я скажу, тех людей, которые вот так, посещая даже музеи, видя, рассматривая иконы, видя эволюцию даже человеческого творчества, задумываются люди. Они ближе и ближе подходят к пониманию того, что самое совершенное, что есть в этом мире, это человек. Человек. Нет ничего более прекрасного в этом мире, чем человек. Только какой человек? Святой человек. Один из великих святых православной церкви, который жил в 4-5 столетиях, Макарий Великий, сказал следующие замечательные слова. «Я не видел ни на земле, ни на небе красоты больше, чем душа человеческая». Иногда мы встречаемся с этим. Иногда мы видим и говорим, этот человек, даже не смотрим на его лицо. Мы говорим, вдруг душа человека, удивительно прекрасный человек, говорим мы. И какая радость невольно охватывает душу, когда соприкоснешься с этой духовной красотой человека. Она скрыта в каждом из людей, в каждом. Об этом великолепно сказано словами Христа. Царство Божие внутрь вас есть. Что такое Царство Божие? Это и есть вот та человеческая красота, которая, освобождаясь от наносной грязи, от этого лукавства, лицемерия, всякой нечистоты и неправды, когда она освобождается от этого, то тогда человек не может не быть пораженным, видя эту красоту. Недаром же, всегда во все времена, в частности, в нашей православной церкви, к кому ходили? К святым, к великим, к святым старцам, которые ничего ровным счетом не имели. Внешний их вид был какой? Старый. Что там искать, кажется, у них? А почему же они уходили такие окрыленные, с таким удивительным чувством? Изменяли свою буквально жизнь, потому что они соприкасались с той красотой, которая, увы, у нас завалена, загрязнена и запачкана. Представьте себе только наш русский святой Серафим Саровский. Он скончался в 1833 году. Как он встречал людей? Радость ты моя, радость ты моя. И люди видели, что это были не пустые слова, не наигранные, не внешнее благочестие, а это был голос самой души. Люди видели и чувствовали ту потрясающую любовь, которая исходила от этого старца. И это паломничество изменяло человека. Так вот, когда мы видим такого рода конференции слышим, как паломничество и туризм, то мне кажется, основная их задача в том, чтобы показать, что такое паломничество, и показать цель туризма. Не развлечение, не эти горы грязи, бутылок и банок, которые оставляют после себя некоторые компании. Цель только одна, цель человека, чтобы найти то, найти те средства, с помощью которых я мог бы хотя бы несколько подняться. Это может помочь и знакомство с действительными достижениями культуры, не псевдокультуры, конечно. Этому, кстати, очень даже помогает и природа. Прекрасная, чистая природа, она изменяет человека, когда человек относится к этому с благоговением. Ой, как важно, чтобы турист не забыл, там, где нет благоговения, там, где нет стремления к святыне, там нет ничего человеческого. И хотя бы он объехал весь мир, он никогда не станет от этого лучше. Задача туризма – сделать человека лучше, а не просто дать ему какие-то новые знания. Сами святыни сейчас все больше и больше низводятся на уровень обычных культурных так называемых ценностей, которые только рассматривают, расслушивают, трогают и еще надписывают. Увы, мне кажется, этот процесс необратим. Второе, о чем я хотел бы сказать. Знаете, у нас есть такое понятие «промысла Божия» в христианстве. Суть его в данном контексте сводится к тому, что изменение человеческого духа, соответствующие изменения, приводят к подобным же изменениям и форм существования человека. Мы сами знаем, как человек, одержимый какими-то страстями, смотрите, что он делает. И напротив, когда он весь влюблен, посмотрите, что с ним творится. Ой, как много значит духовное содержание человека. Так вот и здесь, я полагаю, что чисто внешние меры, они не приведут к тому, что то, что мы называем святынями, если их закрыть от мира, то они станут святыми. Процесс должен идти изнутри. Изнутри. Конечно, внешнее впечатление, внешнее воздействие имеет большое значение. Очень большое значение. Но, тем не менее, основная составляющая должна идти изнутри. Пример вам приведу. Вот Афон. Гора. Там много монастырей. Мужских монастырей. И по уставу монастырскому, по уставу всех мужских монастырей, от начала бывших, там женщин нет. Пример прекрасный? Прекрасный. Сейчас у нас свобода. Сейчас никто не заставит нам монастырь, не прикажет брать женщин, работать. Не посещать, нет, работать. Работать. Что нас задерживает? Почему у нас их сколько угодно работает. Найдите мужской монастырь, в котором бы не работали женщины. Значит, задача состоит в чем? В нашем духовном стремлении, духовном понимании монашества как такового. Мы должны сами что-то сделать от себя. А если просто закрыть, и что будет? А внутри ничего не изменится. Тогда действительно это будет какое-то гетто и больше ничего. Сами свободно мы должны избрать тот христианский образ жизни, к которому стремится монашество. То стремление к совершенству духовному сами должны избегать этого. Тогда я полагаю, что если бы мы стали на этот путь, само собой бы это привело бы к соответствующим формам существования. Представьте себе сейчас один монастырь где-то на Руси, закрылся. В каком смысле закрылся? Нет, люди приходили, но ни одна женщина не работает там. Другой мужской монастырь. Представьте себе, это было бы, правда же, как это было бы сильно. И это вполне понятно. Это соответствует нормам существования монастырей. И где прежде всего это нужно в самых прославленных монастырях этого сделать. Духовная жизнь – это не формы внешние, а это внутренняя жизнь, которая выражается во внешних формах и которая требует определенных норм существования. Я вам скажу, что один из самых, я бы сказал, уважаемых, самых авторитетных учителей монашества XIX века, епископ Игнатий Брянчанинов, оставил нам целый том своих работ, который называется «Приношение современному монашеству». И знаете, с чего он начинается? С внешнего поведения иноков, с внешнего устроения иноков. Поскольку это, оказывается, очень может или помогать духовной жизни, или в противном случае разорять ее. Вот, так что я полагаю, что просто так взять и закрыть, это, во-первых, невозможно по чисто внешним причинам. Во-вторых, это едва ли будет соответствовать действительному уровню духовности, в котором сейчас находимся мы.
В таком случае вы пессимист или оптимист по поводу того, что внутреннему вот этому возрождению вот этой духовности и приведению вот к тому образу жизни, о котором вы говорите, возвышенному образу жизни?
Я никогда, так сказать, не был пессимистом вообще по своей натуре, да, но я очень боюсь и оптимизма ложного. Я пытаюсь трезво смотреть на жизнь. Вы сами понимаете, что и ложный оптимизм, и ложный пессимизм одинаково убийственно для человека. Нужно трезво смотреть на эти вещи. И, к счастью, у нас есть священные предания. У нас есть прекрасные уставы монастырской жизни. Прекрасные уставы, которых просто нужно взять и то, что можно, вот, осуществить. Сейчас наша жизнь идет пока, церковная жизнь, по другому руслу. Сейчас мы просто умножаем количество монастырей и храмов. Нужно это? Это нужно, конечно. Там, где нет храма, трудно человеку действительно как-то вести христианскую жизнь. Это нужно, но не в этом суть. Храм построенный, он будет только тогда исполнять свою функцию, когда в этом храме будет слышать он христианское наставление в жизни, когда в этом монастыре могут видеть образцы духовной жизни. То есть, когда там будет совершаться та жизнь, и люди получать будут то назидание, которое необходимо каждому христианину. В противном случае, если это останется только внешней формой, а это легко может быть, очень легко, то во что это все превратится? Я вам скажу, например, вот в Риме то же самое было. Когда Рим отпал от Востока, то там тоже началась духовная деградация. Она чем закончилась? Вы знаете, что каковы были причины реформации в 16 веке? Причины какие были реформации? Это взрыва, который расколол католическую церковь буквально на две половины. Деградация духовной жизни. Любой человек, от самого последнего негодяя до самого величайшего святого, так, она в нем есть, только какая. Духовность – это дух его жизни. Только какая? Под духовностью что разумеется? Под духовностью разумеется ничто иное, как такое состояние человека, которое направлено к конечной цели и смыслу его жизни. Если моя духовность не поднимается выше желудка, то вот вся моя и духовность. Моя духовность может быть связана с чем? Стремление к богатству, к наслаждениям. И тогда моя духовность что это такое? Карикатура на ту чистоту духа, о которой мы говорим. Но духовность может быть связана и с другим совсем пониманием. Образом этим, первым образом является Бог. Почему так важно учение о Боге в каждой религии? Поскольку Бог есть тот идеал, к которому стремится человек. Вот каким ты должен быть. Вот у тебя есть ориентир. И беда, когда идеал не превосходит моей головы. Духовность даже в тех людях, о которых, кажется, мы думаем, что там уже все потеряно, оказывается, иногда может оказаться выше, чем даже в тех, о ком мы скажем, да, эти люди духовные. Пример очень сильный. Кто распял Христа? Первосвященник, то есть патриарх, архиереи, книжники, то есть богословы, профессора и доктора богословия, переводить на наш язык, фарисеи, то есть монашествующие, священники и так далее, то есть элита, то есть самые праведные, кажется, и духовные люди распяли Христа. Кто первый вошел в рай? Помните? разбойник, повешенный справа от Христа, негодяй, на самом деле негодяй, но в котором, оказывается, была святыня, и он увидел, что он негодяй. Он сказал: «Достойные по делам нашим мы получаем, помяни меня, Господи, во царстве Твоем». Он покаялся. Он увидел, что он не тот, кем он должен быть. А эти все, которые распяли, не видели своего лицемерия, своей гордыни, своего лукавства, своей жестокости. Они видели себя праведными. Вот вам две духовности. В разбойнике оказалось духовности больше, чем во всем этом синклите. Правда, интересно? Любопытная вещь. Так что, почему и сказано: не судите, да не судимы будете. Не знаем мы. Человек подчас ведет, кажется, образ жизни такой, он скажет: а у него лампадочка горит в душе, и мы не знаем, как он страдает от этого. Он стремится к святыне, стремится к чистоте. Поэтому очень часто мы видим, когда те, которые по наружности являются большими грешниками, скорее обращаются к Богу и ко Христу, чем те, которые ведут, в общем-то, достаточно безукоризненный образ жизни. Не совершают преступлений, не делают ничего противного закону. Все, знаете ли, ну, буквально праведники. Прямо в рай, только ножки поднимай. Они-то большей частью и распинают Христа. Духовность начинается там, где человек увидит, насколько он ниже того идеала, к которому он должен идти. Кто, значит, почувствует этот идеал? Тот, кто его не чувствует, и кто доволен сам собой, своим обедом и женой, для того духовность закрыта. Вот такова ситуация. Парадоксальная в формальном смысле, но по существу отражающая реальное положение вещей.